Ну и, конечно, далее слева у нас изображение ада. В принципе, вот справа рай, слева ад – это очень каноничные структуры для изображения страшного суда, как я уже и сказала. И здесь мы видим ад. Ну, на образ ада у Босха и вообще много чему влияло. Про ад было отлично известно. Существовали десятки текстов, которые рассказывали про то, как ад устроен, как туда попасть, какие там кары, за какой тип греха что вы получите. И это все, конечно, смаковалось достаточно активно. Здесь мы видим, что из грешников вот такую башню, черти делают башню, из них грешники становятся материалом для построения тюрьмы своей собственной. На заднем плане, кстати, собор горит, такой тоже очень эсхатологичный образ. Вот они поближе. Не буду я сейчас останавливаться сильно на том, что повлияло на эту образность. В общем, в книге я много этому внимания уделяю, чтобы прям объяснить, кто, откуда, как здесь и за что мучается. Просто чуть-чуть миниатюра на тему того, как изображался ад. Это единственное, что иллюстрирует по-прежнему мое высказывание о том, что очень продумана была топография ада. И существовало и видение Тунгдала, и несколько апокрифических апокалипсисов. И это миниатюры из книги Господа Виноградара «Господа нашего», где Бог совершает жатву вот эту человеческую. И очень извращенные и изощренные тексты нам рассказывают про кары, про то, что там происходит в этом аду, куда можно было попасть. Много сразу это вопросов, но это тоже тема отдельной лекции, да? Вообще, как устроен ад? Что там мучается? Душа или тело, да? Как с этим быть? А почему вообще после смерти человек попадает в ад или в рай? Почему он не должен дождаться страшного суда всеобщего? И с этим тоже долго мучились, потому что, ну, казалось бы, должен же быть всеобщий страшный суд. А что тогда происходит с человеком после смерти? Куда он попадает? Он тоже должен пройти, значит, какой-то первый суд сразу после смерти. Там, значит, ждать большого страшного суда и пройти суд еще раз. Ну, то есть это тоже большая такая тема для Средневековья, что и как там происходит. Но, тем не менее, возвращаемся к Боску. Это триптик, да? И если мы закроем створки, то там мы обнаружим вот этого странного персонажа. Его иногда трактуют как блудного сына или как образ блудного сына, но что мы про него можем сказать точно, что это корабейник. Была такая профессия, тип занятия в Средневековье – корабейник. В основном это были, кстати, евреи, которые переходили из города в город, и они торговали не бог весть чем в своих вот этих корбах. И здесь мы видим как раз такого персонажа, который идет, видите, он своей тростью пытается отринуть шоколовидную красную собаку, которая его пытается там атаковать, кусать. И подобная, ну, собака, шакал и подобное изображение агрессии, к тому же в красном цвете, конечно же, нам сообщает об образе дьявольского и об образе греха. То есть некто грех, да, или дьявольский нападает на этого человека, который, тем не менее, пытается от этого отстраниться и уйти вот этой атаке. А сзади, обратите внимание, что происходит, да? С одной стороны, мы видим, вот тоже Босх, он требует внимательного зрителя и внимательного чтения. Мы видим волынщика, который там играет. Мы видим, видимо, пастуха и пастушку, от которых разбежались их овечки, да, вместо того, чтобы заниматься своими делами, работой, трудом, пасти стадо. А, конечно, образ стада, паствы, это такие глубоко символичные образы, да, они занимаются каким-то развратом. С этой стороны мы видим, как разбойники грабят человека, тоже вот образы низости и греха человеческого. А на заднем плане, на дальнем плане, присмотритесь, что там изображено. Там изображена виселица. Вот прямо над головой вот этого корабейника изображена виселица. Опять как знак суда. Как знак суда, как знак неизбежности вот этого фатального страшного суда, который произойдет. И который или уже даже происходит с точки зрения Босха, потому что мы видим вот прямо в этом мире социальном, да, изображен Христос. Ну и тут намеки, помни о смерти, момента моря. И как раз это тоже связано с традицией здесь и Ванитаса, с традицией натюрморта, да, что что бы ты ни делал, помни о смерти, потому что в любой момент может быть и смерть, так же, как и, как сам Христос говорит, я не знаю, да, когда будет страшный суд, но только Отец. То есть страшный суд, который может начаться в любой момент, и в любой момент нужно быть к нему готовым. А такое впечатление, что с точки зрения Босха, да, человек никогда к нему не готов. Более того, человек, с точки зрения тоже Босха, он достаточно негативен по своей природе. Он проходит вот эти стадии деградации, начиная с самого рая, и дальше в миру он оказывается во всех своих всевозможных негативных проявлениях, вот как на центральной панели, за исключением этого персонажа, этого коробейника или этого блудного сына, да, который делает какой-то собственный выбор, тот самый выбор, о котором нам сообщает блаженный Августин, да, и пытается что-то совершить, совершить поступок, уйти от состояния этой негативности. Еще несколько работ у нас будет с таким психологическим сюжетом. Вот перед вами доска, и это две стороны одной доски. И с одной стороны мы видим непосредственное изображение Иоанна, богослова на острове Патмос, где он получает откровение о конце света. И эта сцена, она непосредственно иллюстрирует откровение, текст откровения. А с другой стороны мы видим вот этот странный глаз, да, эту странную центрическую форму, условно глаз, в котором нечто происходит. Ну и давайте начнем с того, что посмотрим, что там происходит.
Это что, Босх тоже?
Да, это все Босх. Когда будет не Босх, я буду говорить, и в принципе, по-моему, дальше будет только Босх. Да, это одна из его работ. Вот, присмотритесь, в центре мы видим пеликана, птичку, да, в центре этого воображаемого глаза, и различные сцены. И эти сцены выполнены так неярко, да, грязалью. И Босх любопытно, он часто с какими-то очень важными символичными сюжетами работает этой грязалью. Вспомните «Воскрешение святого Антония», которое мы видели. Там тоже сцены с страстями Христа, они были такие серенькие. И здесь он в этой же технике пишет. И тоже сцены страстей, как, наверное, вы уже там рассмотрели. Ну, давайте я их поближе покажу. Все начинается с моления о чаше, вон оно находится примерно, не знаю, на 5 часов. И дальше мы пойдем сцена за сценой против часовой стрелки. Моление о чаше, взятие под стражу. Видите, как он так тонко и быстро изображает этот поцелуй Иуды. Вон он, стоит Христос, да, к нему бросается один из учеников и поцелуй Иуды. Ну и, конечно, тут взятие под стражу, здесь суд Пилата, Христа подводят к Пилату. Там в казематах изображены уже пытки, вот коронование терновым венцом. Смотрите, как любопытно Босх изображает эту архитектуру, да, но он пытается ее как-то вообразить себе с перевернутыми лягушками, видите, там сверху, с истуканами, с какими-то идолами, которые украшают эту архитектуру. Вот там он явно пытался изобразить, ну, римскую архитектуру, такую классическую мы видим, попытку изобразить классическую архитектуру. Ну и, конечно, несение креста на Голгофу он изображает нам. И распятие, сцену распятия. Вон положение во гроб справа, и по центру этот самый пеликан. Пеликан – одна из немногих птиц средневековых, в средневековом бестиарии, которая обладала исключительно положительной семантикой, потому что по преданию пеликан для того, чтобы выжили его дети, чтобы вскормить их, он взрывает свою собственную плоть и кормит их своим телом, погибая. И, конечно же, предание об этой птице, оно зарифмовано с Христом, который отдает свою плоть, свою жизнь ради своих детей, для того, чтобы спасти человечество. И они как раз у нас, пеликан, находятся под распятием, в самом центре. Вот это нам демонстрирует одна часть этой доски, Кстати, вот это интересный момент, его не видно, если не присматриваться, но вот все черное, да, что находится за пределами вот этого условно глаза, оно испещрено демонами. То есть там на самом деле, если присматриваться, там как бы роятся и клубятся вот в этой черной вселенной демоны. Все, что находится за пределами этой священной истории, оно из себя представляет некоторое негативное демоническое пространство. Давайте следующий слайд. Я вам его через рентген специально просветила для того, чтобы показать, ну, на рентген мне лучше видно вот эти вот черты этих существ, которые они там почти неразличимы с этим черным фоном сейчас. Ну и вот его противоположная сторона, да, на которой у нас изображен Иоанн, который и пытается, понимаете, записать, он находится в момент своего откровения, и он пытается, собственно, записать свое откровение. Как мы узнаем по тексту, потом он съедает рукопись, да, которую он создает, для того, чтобы транслировать дальше. Ну, съедает, надо понимать, символически. И вот, видите, ангел ему приоткрывает будущее. Но что за существа внизу? Обратите внимание на них. Вот он пишет, и слева изображен монстр. В принципе, он прямая отсылка к саранче из Откровения Иоанна Богослова, где описывается саранча, одетая в брони, и такая она вся примерская, и дана ей сила мучить человека, но не убивать. И это он ее и изображает. Но у нее, видите, короткие лапки, и она не может, эта саранча, дотянуться до крюка. А это специфический крюк, его можно увидеть везде в Средневековье, в сценах мучений в аду. На эти крюки демоны и черти, они насаживают мясо, и там его, ну, человек, я имею в виду, человека, и там его мучают, освежевывают, пилят и так далее, в зависимости от его греха. Конечно, эти крюки взяты непосредственно из повседневной жизни, из мясных лавок, на которые подвешивались туши и разделывались. Эти же крюки переходят в орудие пыток в аду. А посередине, обратите внимание, вон там вам видно, посередине лежит такой странный тубус. С этой стороны, соответственно, орел, символ Иоанна. А посередине этот странный тубус – это походная, это письменные принадлежности. Непосредственно перо и маленькая чернильница для того, чтобы писать. И получается, что условно сражение происходит вот между этой саранчой, ну, символическое сражение, да, и этим орлом за перо, при помощи которого записывается и сообщается человечеству, да, это откровение Иоанна, которое он получает. Откровение, да, в том числе у нас будет связано, конечно, и с обратной стороной этой картины, где мы видели страсти, где мы видели распятие, смерть Христа, которая предрекает его второе пришествие, его возвращение во плоти и уже всеобщий страшный суд. Да, немножко опять про человека. Тут есть, я эту столешницу решила показать, потому что здесь есть сцены страшного суда, да, называется «Столешница семь смертных грехов и четыре последние вещи», и она тоже, видите, в этой же форме, в форме этого глаза, такого всевидящего ока, который смотрит на человека и, смотря на человека, обнаруживает там что? Обнаруживает грехи. Потому что, как вы поняли, уже по Боску человек чрезвычайно грешен, и если он не аскет, который сильно сопротивляется греху, то мало у него шансов. А вот по окружности изображаются разные образы этого самого греха, все семь. Они в основном связаны с тем, что грех, он не абстрактен, да, он развивается, он деется, он происходит непосредственно в жизни человека, в его страстях, в его повседневности, в его буднях. Это не какая-то абстракция, это вот конкретные сюжеты. И здесь, с точки зрения истории искусства, наверное, важно, что нам показывают бытовые сценки, такая культура повседневности позднего Средневековья. Ну и вот, конечно, все эти искушения с человеком происходят. И далее начинаются четыре важные вещи, которые Боск размещает по пространству столешницы. Это смерть. Да, то же самое. Постоянный вот этот рефрен басхианский «Помни о смерти», «Моменто море», да, и человек умирает, к нему приходят ангелы, приходят смерть со стрелой, да, приходит черт, который его там всячески пытается наверняка искусить. Это изображение культуры смерти, да, представления о смерти. Во времена Боска были очень популярны разные трактаты «Искусство умирать», которые рекомендовали умирать определенным образом, как нужно уходить, как, ну, исповедоваться. Это была достаточно такая распространенная литература. Вот, и четыре последние вещи, да, это суд, опять, который ждет каждого индивидуальный и всеобщий. Вот он поближе, да, когда тоже все воскресают во плоти, да, подвергаются этому суду. Обратите, кстати, сфера мира, внимание, здесь изображена непосредственно с миром. Там и солнце, и луна, видите, и горы, небосвод со звездами, то есть нам непосредственно показывают целостность здесь мироздания. Тем, кто грешил, соответственно, готов ад. Здесь Босх еще подписывает смертные грехи под разными образами мучений. И, ну, это тоже достаточно традиционно и симптоматично, когда под разными сценами мук за разные грехи мы даже видели подписи, чтобы понимать, кто за что получал. Вот. И здесь мы видим праведников, да, которые попали все-таки в рай. Классическая достаточно иконография, музицируют ангелы. Как раз вот был вопрос в прошлый раз про музыку, да. Бывает ли какая-то хорошая музыка, ну вот, соответственно, у нас ангелы играют, все нормально. Но обратите внимание, да, что черт до последнего пытается достать людей, достать человека и перетащить себе в ад. И действительно, черти обычно, Люцифер, Сатана, они более заинтересованы в человеке, чем Бог. К Богу попасть тяжело и сложно. Нужно много аскезы и усилий, да, а к дьяволу легко, он искушает, он на каждом пути, он везде есть. И в средневековье тоже очень сильно мучились, потому что очевидно, что грешников больше, чем праведников в этом мире. Тогда получается, что, понимаете, что дьявол победил, потому что царство дьявола больше, чем царство Бога, потому что в аду его пребывает намного больше существ и людей, и подчиненных, и демонов, чем в раю. А численное количество для средневековья было очень важно, что вот, ну, число, оно не просто число, оно тоже имеет в себе определенную символическую сущность. И получается тогда, что как бы Бог проиграл это сражение, потому что все пошли в ад, а в раю вообще мало кто существует, там пустота практически. Но из этой дилеммы тоже средневековые схоласты выкрутились при помощи детей. И последнее, наверное, сегодня наше большое произведение, которое я вам хочу показать, но оно должно уже совсем легко считываться вами, несмотря на все странности, которые здесь происходят, потому что оно тоже такое обобщение вот этого апокалиптического или эсхатологического мироощущения Босха и тоже определенного симптоматичного понимания человека. Это триптих «Страшный суд». Вот мы дошли наконец-то до непосредственно триптиха, который напрямую нам сообщает о страшном суде. И с этой стороны вы видите уже рай, да, и вы его узнаете. В этом раю все тоже не очень хорошо. Это не идеальный рай, где есть какая-то чистота. Там у нас и грехопадение, и тоже восставший Люцифер, и изгнание из рая. То есть рай как потерянный рай. Рай как то, из чего человек был изгнан. И в центре мы видим непосредственно суд и ад. Но где здесь суд, да? Потому что все это похоже на ад. На какой-то перманентный ад. А классическое изображение страшного суда одного из современников Босха, да? Очень все на местах. Страшный суд, вон Христос сидит на радуге, Богородица Иоанн. Соответственно, слева, по левую руку у нас ад, и вон туда черти, видите, всех тащат в этот ад. А с правой стороны у нас все-таки есть рай, да? Есть рай, и этот рай изображен как готический собор. Вход в рай как вход через портал в храм. И это очень классическое изображение для рая. Рай часто изображался либо через образ храма, выполненного в готической архитектуре, ну, либо через, конечно же, садик, да, через сад. Ну, или вот рай Гервандровейден еще более, конечно, каноническое, потому что у нас здесь есть еще архангел, который непосредственно судит. Так вообще, так принято изображать, потому что у нас есть архангел, у нас есть весы, он взвешивает, и всех распределяет по направлениям. И опять у нас есть рай, да, там тоже есть ангелы, они музицируют, готический храм, куда можно попасть. Вот они поближе, вот так вот образ рая изображался. И, конечно же, рай всегда изображался. Вот тот самый хороший рай, куда тебя апостол Петр ведет с ключами, где ангелы, где праведники, где белые одежды, где вот все это есть, где золотой свет, где краткий тиш, да, где есть эти ангелы, где нет треволнений. Все время это в иконографии присутствует, этот образ в иконографии Страшного Суда. И у Боска его нет. Обратите внимание, его нету, нету рая. Нету вот этого хорошего, положительного, хоть какого-то рая с положительными коннотациями, да? Есть только рай грешный, где люди были плохи, а дальше перманентный ад, который происходит во время этого страшного суда. Ну, давайте дальше, вот присмотримся все-таки. Сверху суд, да, там ангелы трубят, мы узнаем опять Христа, апостолов, Богородицу, которые там молят. И совсем чуть-чуть, если присматриваться, вот там есть микроправедники, очень маленькие праведники и немножко ангелов, которые пытаются спасти этих ангелов. И в основном черти, они атакуют и ангелов, и праведников, они пытаются всячески до них добраться. Но вот их никчемно мало, то есть их практически нет, вот этих каких-то положительных образов. Вот, просто параллели я опять вам хотела показать, как восстание ангелов изображалось и у Босха, и в миниатюре. Вот она, центральная часть, да. Вот вам страшный суд. Никакого архангела, никаких весов, никакого рая, никакого обещания блаженств, кары, да, за разные типы греха. Тут персонажи подвергаются всевозможным наказаниям. Немножко миниатюр, тут из образов, как изображался ад и как тоже изображались мучения или путешествия в ад. Просто мне хотелось вам их показать для контекста. Вот из видения Тунгдала миниатюра, где несчастный рыцарь Тунгдал попал в ад. Вот, и ангел ему показывает, что как устроено, кто там за что мучается. Есть и огненное озеро, и лава, и вечный лед, и холод. И, в общем, это было все многогранно продумано. И это уже Босх, это фрагменты из Босха. Он изображает здесь всякое распутство, да, распущенные волосы, блондинки. Скорее всего, речь идет о прелюбодеянии и даже о проституции. Кстати, здесь музыкальные инструменты опять в негативном таком греховном контексте фигурирует. У Босха часто мы можем заметить критику борделей, критику этих заведений, которые, конечно же, существовали в Нидерландах, пользовались большой популярностью, обычно были сопряжены с банями, кстати, в том же пространстве. И зажженные свечи часто и во времена в 15-16 веке они сигнализировали о возможности девушки принять клиента. Поэтому улицы красных фонарей, там в Амстердаме, зажженные фонари, они имеют очень глубокую традицию, в том числе в позднем средневековье они уже давали о себе знать подобные образы. Здесь мы видим такого, ну, черта, дракона-змея, да, который уводит эту распущенную барышню к ложу, где тоже, видимо, похотливый молодой человек истязается за грех распутства. Ну и тут целый, конечно, набор чревоугодников мы видим, жарят, парят, пилят. Мы видим милитаризм справа, да, образы и танка, и ножей, и в шлемах военные наемники. В принципе, наверное, Босха можно предположить таким пацифистом, потому что он в каждом аду все время по возможности критикует и издевается над военными. То есть он вот военных, убийц, воров очень часто, особенно воров, которые воровали из церкви, он их специфически изображает, там, с потиром, например, в руках, поэтому мы понимаем, что речь идет о расхищении церковного имущества. Он их очень пренеприятнейшим образом карает. Кстати, обратите внимание, вот то сооружение с справа для вас, да, оно тоже напоминает такой танк, прообраз танка. В это же время у нас Леонардо тоже фантазирует, мечтает о своей военной технике. Он же тоже придумывает гигантские арбалеты, которые должны были становиться орудием массового уничтожения, и тоже танк, который он вот выдумывает, машину для убийства. Модель, кстати, которая недавно выставлялась в галерее на Беляево, можно было туда даже залезть, посмотреть, как все устроено. Ну вот, такой страшный суд нам обещает и Иероним Боск. Ну и дальше, как вы понимаете, все это очень апокалиптичные, эти апокалиптичные пейзажи, огонь, пламень, устойчивые топосы, война, страшный суд как война. А справа, это правая створка, здесь, видимо, вот в этом шатре изображен непосредственно такой сатана, Люцифер, он черный, и внутри него огонь, которым он горит и которым он испепеляет. Это очень тоже устойчивый момент для изображения там сатаны и ада, что там черти и мучают, и мучаются, что сатана там и сам как бы мучается, и всех мучает. Там такая бесконечная череда пыток. И Боск тоже изображает своих героев всегда с искаженными чертами лица, там, кричащими или орущими. Мы можем, если бы они могли изучать эти картины, я думаю, мы бы услышали боль, стоны и прочее, чем могут сопровождаться все эти инфернальные пытки. А вот он поближе у меня есть, кстати, да. Демонический концепт, тоже есть и сова, и фарисейство, и явно лженачальничество, ну и такой сатана в восточном головном уборе, тоже зарифмован здесь он с мусульманской культурой, скорее всего, и черти, которые заставляют, видите, там петь и участвовать во всем этом концерте грешников.